Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас, как всегда, много всего нового приготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-88-948. Телега для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе. Несмотря на такую погоду сложную, 3 балла всего лишь в Москве, то есть, видимо, люди прислушались к призывам Дептранса не ехать на машине лишний раз, или, может быть, просто не смогли расчистить те места, где у них стояла машина. Основные затруднения, будьте, пожалуйста, внимательны: внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе, внутренняя сторона тоже тормозит в этом районе, также внешняя сторона между Капотней стоит и съездом на Новую Рязанку, там дорожно-транспортное происшествие. По третьему транспортному кольцу основные затруднения: внешняя сторона в районе Сити, внутренняя и внешняя между Савеловской эстакадой и Сокольническим валом. И есть затруднения на третьем на Садовом кольце. Здесь в районе Павелецкого вокзала основное затруднение по внешней стороне. И в районе, соответственно, Тверской-Ямской улицы и Басманных улиц.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя. Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ-биржи. И после информационного выпуска мы с вами обсудим, что эксперты рынка труда заявили о резком росте спроса на многостаночников, то есть людей, которые одновременно могут выполнять несколько функций на своей работе. И в конце обсудим, что Минцифра решила открыть новые гранты и госзакупки для айтишников. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Будем говорить про Матвиенко, которая призвала сенаторов разделять личное мнение и позицию члена Совфеда. Будем говорить про предложение по определению идеологии и много всего другого.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя. Сформированная западными странами модель глобализации изжила, но все государства готовы к становлению новой демократической системы международных отношений, заявил Владимир Путин. Он говорит, происходит становление новой, более справедливой системы международных отношений. Она отвечает потребностям мирового большинства, говорится в приветствии президента, участника международного форума «Примаковские чтения». По словам Путина, известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление. Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта, считает Путин. По мнению президента России, с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам примаковских чтений есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Олег Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Слушаю вас. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли все-таки определить на данный момент единомышленников президента России вот с точки зрения именно геополитики? То есть действительно ли как бы у Российской Федерации есть осознание, что мировой порядок изменился и, соответственно, формируется какой-то новый, и даже очертания его есть? Или мы, скажем так, пока большого числа единомышленников в этом отношении не видим?
Но здесь есть две линии рассуждения. Одна линия строгие, жесткие единомышленники, да, друзья, которые встали вместе с Россией на одну сторону баррикад 24 февраля. И такой друг, с моей точки зрения, очевидно, только один. Это президент Беларуси Александр Лукашенко. Все остальные в той или иной степени занимали и занимают выжидательную позицию и смотрят, как пойдет дело. Но если смотреть в широком контексте, да, смена вектора глобализации, вот эти все вещи, то эта тема не новая, нужно сказать. И еще лет 5, лет даже 10, может быть, тому назад периодически эксперты ЦРУ составляют футурологические такие прогнозы, мир в 25-м году, мир в 30-м году, и они уже лет 10 назад начали писать о том, что вполне возможно смена вектора глобализации, то, что они называли незападной глобализацией.
Так.
И как бы перехват пальмы первенства у Соединенных Штатов со стороны Китая, перенос основного экономического потока товаров, ресурсов, денег из Европы и Евроатлантики в Азию. То есть Азия – новый центр мира. И к этому уже призывали готовиться. И если посмотреть наш российский случай в этом контексте, ну, по крайней мере, то, что говорит Россия, смотрите, сегодня нас, а завтра любого из вас, да?
Так.
Вот санкции, вот все прочие вещи. И здесь нужно сказать, что некий тренд, может быть, начало тренда к усилению дедолларизации, к отходу от доллара, был задан. Он очень ограничен сейчас, поскольку здесь самый яркий пример дискуссии, которые происходили в БРИКС весь прошлый год, поскольку там были в том числе довольно радикальные предложения, что БРИКС должен создать свою валюту или создать корзину национальных валют БРИКС, и с этим уже единой общей валютой бороться против доллара.
Но здесь же, Олег Николаевич, я прошу прощения, здесь же есть еще позиции как раз других стран, участниц того же БРИКСа, которые, насколько я понимаю, не спешат к тому, чтобы эта валюта создавалась и, самое главное, была неким инструментарием против доллара. Потому что, насколько я помню, тот же самый премьер-министр Индии говорит, что создание БРИКСа – это не равна альтернатива западному миру, это не способ борьбы с западным миром.
Да, совершенно верно, вы абсолютно правы. И в итоге, да, вот когда был летом саммит БРИКС, ЮАР, там приняли очень обтекаемый и очень осторожный пункт в коммюнике, что министры финансов должны проработать механизмы усиления использования национальных валют в двусторонней торговле стран БРИКС, и все. То есть речь о том, чтобы вот там вот торговать на юане с Китаем, на рупии с Индией, как чтобы это работало более эффективно, но ни о каком общем механизме единой валюты нет. И об этом замолчали. И здесь действительно то, что вы сказали, да, для большинства, ну, фактически, давайте будем честны, для всех, кроме нас, ну, и, может быть, кроме Ирана, если новых членов БРИКС брать, быть не Западом не означает быть против Запада, да. И китайцы, и индийцы так или иначе встроились в международную экономическую систему финансовую, вот в ту самую глобализацию, пытаются использовать ее механизмы в свою пользу. Понятно, что американцы и по отношению к Китаю в торговой политике ведут себя жестко, там и ограничения, и запрет на поставки чипов, вот сейчас одно из самых главных. Но тем не менее, как бы рвать полностью связи с Западом, никто из стран БРИКС, кроме России и Ирана, нового члена БРИКС, не готов.
Олег Николаевич, но насколько я понимаю, ведь в заявлениях даже выше в руководство России не звучит никогда вот напрямую, что мы разрываем с Западом. Есть позиция такая, что та страна отказывается от сотрудничества с нами, при этом стреляя себе в ногу. И получается, что мы, в общем, здесь ни форточку, ни дверь тоже не закрываем. И есть, как кажется, такое приглашение, что, ну вот, когда вы поймете, что санкции не работают так, как вы спрогнозировали, там, вводя эти санкции, то, соответственно, вам все равно придется иметь с нами дело. Примерно так. Только на условиях, видимо, как-то другого функционирования вот этого мирового порядка. То есть демократия будет, но это будет какая-то не демократия не по-американски, а как-то по-другому.
Ну, вы правы. Это в какой-то степени так и есть. Во всяком случае, на официальном уровне постоянно вот эта фраза звучит рефреном, да, что мы оставляем дверь для переговоров открытыми. И, собственно, и по украинскому кризису в узком смысле слова, и по более широким вещам. Но, будучи реалистом, надо сказать, что вряд ли в эту открытую дверь сейчас начнут активно заходить наши западные партнеры, да, используя МИДовский сленг. Очевидно, что этого не произойдет. И здесь как раз может быть ключевая вещь, да, показать устойчивость российской экономики, российских внешнеторговых связей без Запада. То есть вот как бы нас выключили из западного мира, Россию выключили из глобализации, а мы все равно держимся. До определенного момента, пока это получается, да, то есть когда вводились санкции, чтобы было ощущение, что для российской экономики может
коллапс
быть много
наступает.
Хуже. Да. Но так или иначе, пока мы держимся, хотя санкции вещь долгосрочная, да, их негативный эффект тоже накапливается год от года. И здесь тоже, в общем-то, по всем экспертным обсуждениям, в которых приходится принимать участие, в том числе и с некоторыми из партнеров коллективного Запада, здесь не все каналы оборваны, вы правильно это сказали. То есть все говорят, что даже если закончится завтра конфликт на Украине, то санкции с Россией никто снимать не будет. И они останутся как удобный для Запада механизм давления. И нам нужно понимать, что вот эта ситуация, она для нас навсегда. И чем быстрее и эффективнее мы перестроим свою экономику, свои внешнеторговые связи на Азию, на Африку, то тем будет лучше.
Понятно.
Этот поворот мы осуществляем, да, но хотя здесь тоже были элементы некой штурмовщины, как, допустим, перед саммитом «Россия-Африка», все ринулись поднимать какие-то KPI по Африке, да, и заключать там
соглашение. Но это аврал скорее какой-то был, экстренная тема.
Да, но здесь важно, чтобы как бы не уснули до следующего саммита «Россия-Африка», который через 3 года. Ну вот так или иначе такая ситуация.
Спасибо большое, Олег Николаевич. Вас благодарю. Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Так, Виталий говорит, чтобы разобрать многополярную многополярность мирового большинства, давайте возьмем наш суверенный БРИКС. Во-первых, банально, наш президент там не участвовал очно, он не поехал в ЮАР. Почему-то глава страны БРИКС не поехал в другую страну БРИКС. Во-вторых, по сути, какая-то квазивалюта БРИКС реально нужна только нам. Это нам нужно как-то рассчитываться со всем остальным миром. Другой разговор, почему остальные страны не хотят торговать в наших суверенных рублях, говорит Виталий. Понимаете, Виталий, но даже и президент не поехал очно. И что? Если президент участвовал по видеосвязи, по каким-то сугубо своим причинам, например, то это не означает, что Россия не представлена в БРИКСе или России нету в БРИКСе. Во-вторых, какая-то квазивалюта БРИКСа реально нужна только нам. Не обязательно только нам, Виталий. Мы и против доллара были, не против доллара были. Просто в какой-то момент оказалось, что государство, которое провозглашает, что оно самое демократичное государство в мире, оказывается, стало проявлять признаки мирового тоталитаризма. То есть пользоваться, как это еще в уголовном праве называется, превышение полномочий или в коммерции, как это называется, когда, в общем, чрезмерно пользуются доминирующим положением. Захотел, арестовал резервы, захотел, не арестовал. Понимаете, вот не понравилась Российская Федерация, поэтому дайте-ка я арестую, хотя 300 миллиардов долларов. Просто изыму или просто украду. Вот. Ну хорошо, политкорректно называется арестую. Ну потому что мне не нравится то, что Путин делает. И что, вы думаете, остальные этого не заметили? Заметили, конечно. Система не перестраивается 2 года, и то 2 года, которые прошли, и сейчас только заговорили о том, что, казалось бы, надо что-то менять, все равно это довольно быстро. Потому что разговоры об этом ходили давно, но когда-то происходит как бы спуск этого крючка, и в итоге все быстро-быстро начинает перестраиваться. Поэтому по сегодняшнему дню судить, что это нужно только нам и больше никому не нужно, я бы на вашем месте не спешила.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Какая-то детективная история происходит вокруг СПБ-биржи, потому что сегодня появились сообщения, значит, что арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ-биржи. При этом сама биржа, торговая площадка, позже выпустила релиз, в котором было написано, что, в общем, не подавала документов на банкротство. Торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием. И, но, правда, то же самое заявление в суд поступило 24 ноября. К рассмотрению оно пока не принято. На этом фоне, причем, вот на фоне того, что утром какие новости были, биржа падала на 35% практически до 63 рублей 8 копеек на Мосбирже. А к текущему моменту Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ним. А, Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что с вашей точки зрения происходит? Потому что не так давно про биржу, вокруг биржи были новости, что там, соответственно, и управляющие менялись, и менеджмент менялся. Потом стали выяснять, а зачем нам тогда две такие площадки нужны. И возникает вопрос теперь значимость, в принципе, этой биржи на российском фондовом рынке вот именно сейчас. И что происходит вокруг нее вот сегодняшним утром?
Ну, наверное, проще ответить на вопрос глобальный, да. Что с биржей, чем конечно. На вопрос, что происходит сегодня утром. Вот. Ну, понимаете, если говорить глобально, конечно, Петербургская биржа заняла такую очень важную нишу на нашем рынке, потому что через нее российские инвесторы получили доступ к иностранным ценным бумагам. Причем доступ достаточно серьезный, более 1500 бумаг зарубежных эмитентов торговалось на Санкт-Петербургской бирже, ну, довольно большой был оборот, ну, по вот информации перед началом СВО, где-то 27 миллиардов примерно угу. был стоимостной объем сделок в режиме основных торгов.
Так.
Вот, это такие приличные как бы данные, и счетов инвесторов тоже было немало, порядка 1,5 миллиона. Но вот все начало, конечно, ухудшаться по понятным причинам после последовательного введения санкций против России, и вот совсем плохо стало в ноябре. Понимаете, вот в этой ситуации, конечно, биржа и ее собственники, ее менеджмент, они встали перед очень непростым выбором. Они заняли нишу, на которую, в общем-то, может быть, кто-то и претендовал, но они просто сделали это, наверное, если даже претендовал, лучше, чем остальные. Но сейчас эта ниша, она потеряла всякое значение. Вот. И как биржа сможет адаптироваться к новым условиям, очень сложно ответить, поясню почему. Но есть московская биржа, на которой происходит, ну, это ключевая площадка нашей страны. Я даже, в общем-то, себе не представляю, кто и в чем может с ней конкурировать в ближайшие uh-huh. годы. Наверное, это было бы возможно, если бы в России резко увеличить число инвесторов. Но это возможно только в этом случае, если у нас население станет намного состоятельнее, и у людей появятся лишние деньги, чтобы вкладывать их в акции, облигации, драгоценные металлы и так далее. Но вряд ли это там возможно в течение ближайших 1-2 лет, как бы этого ни хотелось.
Так.
Вот, поэтому вот пока вот будущее этой биржи кажется мне под вопросом. Потому что, понимаете, даже если взять, ну, я такую сложившуюся специализацию на иностранных площадках, если предположить, что она попробует там подружиться с дружественными странами нам, но в дружественных странах оборот фондовый рынок, он, в общем-то, достаточно скромный, кроме Китая. Ну, а Китай активно сотрудничать не будет с нами, потому боясь, ну, не сам, конечно, Китай как государство, а китайские биржи, боясь китайских компаний, санкций со стороны США. Поэтому вот мне будущее сайт Петербургской биржи пока кажется туманным. Вот. Поэтому то, что вокруг нее происходят uh-huh. разные вот события, в том числе вот то, что было утром, то появилась какая-то информация о подаче иска банкротства, потом о том, что не был подан, потом, вот, ну, в общем, я думаю,
но здесь же, правда, может быть,
подобное будем видеть. Да.
Да, но здесь же может быть такое, что сама биржа не подавала, а мог подать, например, кто-то из кредиторов, и, соответственно, здесь, наверное, еще у Центрального банка работа теперь возникает там в поисках, может быть, инсайдеров или еще что-то. То есть можно ли предполагать, да. что это какая-то одна большая была спекуляция?
Я думаю, да, можно такое предполагать, потому что понятно, что в ходе подобных вещей...
Манипуляций. Конечно, акции,
да, 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 это можно предполагать, вот, потому что, знаете, здесь, конечно, лучше спросить юристов, но да. суть, мне кажется, что, понимаете, есть определенная процедура подачи иска о признании того или иного лица банкротом. То есть тут должен быть определенный же период, угу. когда это лицо не платило. там не менее 90 дней. Вот я сомневаюсь, что что-то такое имело место быть. Вот, поэтому вполне возможно, да, что это был сугубо такой, знаете, такой как бы отрицательный маркетинговый ход для того, чтобы негативно это сказалось на имидже, на репутацию биржи, тем более еще раз, она сейчас объективно переживает непростые времена.
Но с учетом того, насколько я понимаю, 2 ноября биржа же попадала под блокирующие американские санкции Минфина.
Минфина.
До 31 января, там, 24-го, по-моему, года. Год
они должны, да, завершить все там расчеты, процедуры и так далее.
И как теперь, соответственно, какие перед Россией встают задачи с учетом того, что если была как бы единственная, ну, насколько я понимаю, площадка, которая могла что-то подобное совершать с ценными бумагами, то, в общем, насколько затрудняется вопрос как раз какой-то международной торговли, которая все-таки с нами присутствует?
Вы имеете в виду торговлю ценными бумагами?
Да.
Но он фактически сводится на нет, потому что Санкт-Петербургская биржа это был, ну нельзя сказать, что единственный, это был основной канал доступа. Вот, и, в общем-то, с его закрытием, ну, можно сказать, что торговля ценными бумагами фактически со странами недружественными, фактически сводится на нет.
Так.
То есть, условно говоря, человек это может делать, наверное, как-то индивидуально, если у него есть индивидуально им открытый счет у какого-то иностранного брокера. Вот, иностранный брокер там не блокирует этого россиянина, и он продолжает покупать бумаги. Ну, мне это кажется маловероятно, потому что в основном, конечно, иностранные банки, брокеры сейчас как бы очень опасаются иметь дело с россиянами, счетами россиян, поэтому, скорее всего, да, сейчас эти операции будут введены на нет.
Ну, хорошо. А насколько у нас есть вариант через какие-то аффилированные лица, соответственно, сохранять вот эту торговлю? Потому что мы понимаем, что полная, скажем так, есть задача российских бывших контрагентов, ныне противников, свести вообще на нет присутствие российских инвесторов на внешнем рынке. Но мы же этого допустить не можем. И есть ли, с вашей точки зрения, проработка каких-то схем? Раскрывать их не будем, но по факту, чисто логически.
Вы знаете, я думаю, что нет. Понимаете, наше присутствие на этом рынке было достаточно скромным в любом случае. Российских инвесторов понять можно, потому что люди, которые вкладывались в эти бумаги, а там большинство-то были, ну, так называемый средний класс, то есть люди с достаточно средним капиталом, которые просто-напросто хотели диверсировать риски, купить бумаги в иностранной валюте, которая не будет обесцениваться так, как рубля, и получать в них доход. Ну, понятно, нормальное желание вполне.
Так.
Вот. Но какой-то существенной роли на глобальном рынке мы абсолютно не играли. У нас не то положение в глобальном таком разделении труда на финансовом рынке, чтобы наши инвесторы играли какую-то ключевую, определяющую, решающую роль. Поэтому я думаю, что каких-то особых изменений западные компании, эмитенты, они не почувствуют, потому что теперь не будет россиян.
Угу, понятно. Спасибо большое, Владимир Николаевич. И вас благодарю. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. А детективная заколдованная часть ситуации по поводу СПБ-биржи, потому что, в общем, какой-то иск в картотеке арбитражного суда появился. Сама биржа, вот буквально по паре новости я вам читаю, что российский рынок акций в понедельник, значит, там символически растет, понятно. Акции СПБ-биржи теряли более 8% после завершения дискретного аукциона по ним. А биржа сама утверждает, что не подавала никакие документы на банкротство, обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков этого банкротства нету. Соответственно, здесь были, вот, согласно материалам, правда, суда, а тоже Пурье вам читаю, значит, это информация в картотеке арбитражных дел. Заявление в суд поступило 24 ноября, к рассмотрению оно пока не принято, подробности не приводятся. Биржа 2 ноября приостановила торги с 6 часов по московскому времени после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США, Минфина США. Представитель биржи тогда заявлял, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14 часов. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября. Однако консультации для запуска торгов иностранными бумагами планировалось вести еще не менее 7 рабочих дней. Это то, что касается сейчас ситуации вокруг СПБ-биржи. Может быть, какие-то еще подробности здесь появятся. Информационный выпуск мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Наш официальный телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово. Заходите, там все новости. Длинные тексты еще появились, кстати, и много всего другого интересного. Эксперты рынка труда тем временем заявили о резком росте спроса на многостаночников. Число вакансий, где упоминается эта характеристика, увеличилось в этом году по сравнению с 2021 почти в 3 раза. Исследование разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и платформы HeadHunter приводит РБК. Оно показало, что наибольшую потребность в многозадачных сотрудниках испытывают учреждения культуры, искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной, деревообрабатывающей промышленности. Также выяснилось, что по сравнению с прошлым годом на 52,5% выросло количество вакансий, где одной из необходимых характеристик указана стрессоустойчивость. Хотя интересно, что другие представители, кстати, сферы рекрутинга говорили, что стрессоустойчивость и коммуникабельность, вот это вот все, это уже для резюме не очень хорошие как раз пункты, которые бы соискатель должен заполнять. Давайте так, про многостаночников. В какой сфере работаете вы, и вы многостаночник? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы многостаночник, и самое главное, вот чем больше у человека возможностей, точнее, чем больше у человека компетенций, это каким-то образом сказывается на его заработке? Или все-таки вот в сферу ЖКХ, предприятия ЖКХ нужен многостаночник? То есть он и слесарь, и дворник, и какой-нибудь, не знаю, оператор, водитель трактора, или еще кто-то. Алексей Захаров с нами, основатель и президент компании «Суперджоп». Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о чем все-таки тенденция говорит? Чем больше человек может, тем лучше, но при этом зарплата-то его как здесь?
Я думаю, что то, о чем мы говорим, говорит о том, что просто исследование, которое вы обсуждаете, сейчас сделано некорректно.
Некорректно? Потому интересно, что... поясните, да. Пожалуйста.
Ну, потому что вот данные Суперджоп говорят о том, что наоборот растет спрос на узких специалистов, и процессы, на самом деле, если мы говорим о квалифицированных действительно специалистах, так, в любой отрасли, они усложняются, и если можно было быть, например, неким универсальным программистом, который знал все про все интернет-технологии 30 лет назад, то на сегодняшний день таких программистов не существует вообще ни одного человека. Угу. И даже внутри мобильных, например, технологий там огромное количество специализаций, и человек, который очень глубоко разбирается в вопросах, например, бэкэнда, каких-то, и опять же на определенной платформе может совершенно, ну, там очень плохо разбираться в вопросах фронтенда, что называется, так, простите за терминологию, и так далее, да. То есть если, опять же, не знаю, какие-нибудь там 200 лет назад у нас были врачи-универсалы, которые разбирались во всех болезнях, то на сегодняшний день невропатолог и окулист, это, ну, в общем, разные специализации, угу. Поэтому все тенденции говорят о том, что наоборот больше растет спрос на узких специалистов, и, как правило, им платят сильно больше. А ну где-то в малом бизнесе, где угу. человек может быть и швец, и жнец, и грец, и бухгалтер, и секретарь, и еще и менеджер по продажам, и еще и кофе гостям. Ну, бывает, но это не тенденция, а просто малый бизнес.
Но здесь поэтому... же, да, здесь вы говорите, правда, про малый бизнес, а вот ваши коллеги говорят про ЖКХ, про образовательные строительные организации, то есть, условно, нет, образовательные, ну, видимо, я, учитель я истории, да, литература.
Ну, вот я видел, что вот в 3 раза, значит, что-то за год или за 3 года выросло. Ну, так не растет ничего в 3 раза за 3 года ни на одном рынке, в том числе на рынке труда, который, в общем, достаточно консервативный. То есть что-то в очень узких областях, то есть в одной из конкретных областей программирования, uh-huh. связанных с нейросетями, искусственным интеллектом, что-то очень может быстро меняться из-за появления какой-то прорывной технологии, которой владеет 1,5 человека в мире, да, и там очень быстро меняется. А как только этим начинает владеть тысячи людей или там, сотни тысяч людей, то скорость изменений катастрофически сокращается. Всегда есть те, кто на переднем крае, в общем, достаточно универсальные владеют несколькими областями, но это специалисты, которые стоят зарплаты миллионы или там десятки миллионов долларов в месяц, их там 20 человек в мире, и никак это все на рынке не сказывается. А в данном случае, ну, кто-то просто, может, из клиентов, коллег, понавешивал большое количество объявлений однотипных, где что-то там здорово указал, не то.
А, вот, Софья, и... может быть, даже так. Я просто предположила, когда особенно увидела предприятие ЖКХ и, например, образовательные организации, это все накладывается, например, на рекордно низкую безработицу, плюс на дефицит кадров в школах, и, в общем-то, на то, в принципе, и выходит, когда в ЖКХ там мигранты уехали, мало осталось.
Если у нас дефицит учителей математики, то учителя математики все равно в сутках 24 часа, и вот если математики, ну, он и будет заниматься 24 часа математикой, а не будет одновременно преподавать и литературу, русский, физику и труд. Ну, поэтому нет, ничего подобного нет.
Ничего нет.
Ну, то есть что-то там, какая-то история в исследовании, наверное, была, надо глубоко копаться, но если мы говорим про рыночные тенденции, потому что мы видим на Супертоп, нет, ну, то есть неквалифицированные люди. Вот, ну, вот я могу курьером, могу грузчиком, могу плохо малоквалифицированным кассиром, могу раздавать листовки, и таких людей требуется много, и там, да, все равно. Нужен универсал, который может и листовки раздавать.
Все вместе сможет. Да. А интересно, вот. Алексей Николаевич, смотрите, а еще один пункт в этом исследовании, что по сравнению с прошлым годом на 52,5% выросло количество вакансий, где одной из необходимых характеристик указана стрессоустойчивость. Вот это любопытно, потому что, по-моему, это последние лет 20 указывают.
Я думаю, что указывают. Это та же самая погрешность, потому что давно уже все профессиональные рекрутеры рекомендуют другим.
Не писать такого.
Не писать и в резюме никогда не писать стрессоустойчив, коммуникабелен, там, ответственный. Потому так. что это ни про что. Ну, как бы человек себя оценивает, как правило, субъективно. И вот эти вот требования, которые... Ну, есть определенные профессии, которые требуют вот определенных soft skills, что называется, да, то есть там стрессоустойчивости, вот, не знаю, полицейский, да, который работает с определенным контингентом, требует стрессоустойчивости, да, как бы, да, или учитель, ну, требует.
Наверняка, школе, конечно.
Требует, да, и поэтому, если у тебя нет стрессоустойчивости, ты просто не удержишься в профессии. А вот какие-то профессии не требуют ни коммуникабельности, ни стрессоустойчивости. И от того, что ты написал, что ты стрессоустойчивый, ну, не знаю, раздаватель листовок у метро,
понятно,
не поможет. Да? Поэтому, ну, это просто слова, которые стереотипно кто-то использует, но этого делать не стоит.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Вас благодарю. Алексей Захаров был с нами, основатель и президент компании «Суперджоп». Не согласен, кстати, со своими коллегами, которые вот из другой конторы, которые заявляли о резком росте спроса на многостаночников. Так, нельзя писать в резюме, что вы не любите работать. 718-й говорит. Так, Эндрю... Нет, Костя. Я ИП в продажах, и фотограф, и программист, и закупщик, водитель, бухгалтер, грузчик, упаковщик. Я и есть вся фирма, говорит Костя. Ну, если у вас так работает, то да. Хотя есть модные всякие люди, блогеры, которые там продают успешный успех и так далее, вот, говорят, что, как это, хочешь заработать больше, если ты глава какой-то конторы, как можно больше делегируй. Так, риэлторы должны быть капец какими стрессоустойчивыми, коммуникабельными, говорит АБЦ. Конечно, естественно. Вам доброго дня. В 2004 году начинал как директор, потом попал на радио, учился простейшему звукоинжинирингу. Сейчас иногда приходится тексты сочинять, хотя в текстах не гораст. Такие дела, говорит Камоныч. Камоныч, вы просто прокачиваете, как это, свою нейропластичность, Камоныч. Вот и все. Просто это доказывает, что новые навыки вы можете усваивать. Работодателю конкретно нужно знать только прямые способности и опыт работы. Это и смотрит, говорит Ойва. Ну, а потом, по факту, уже на работе, конечно, смотрит тенденции по тому или иному сотруднику. Что он может, что он не может. Потому что, помните эту тему, по-моему, из как раз американского рекрутинга это пришло, что человек, хороший человек должен, как это раз там, в 3 или в 5 лет даже менять работу, и многие это стали воспринимать буквально, думая, что если задержался на одном месте больше 3 лет, значит, все, никуда. Вот. А то, что внутри одной конторы можно как-то продвигаться, это в общем, стала забываться. То есть это преподносилось как некая тогда альтернатива тому, что вот на одном заводе 45 лет проработал, и все, это было не очень хорошо. А вот если каждые 3 года, это хорошо, но все индивидуально. Так, соответствует ли ЗП требованиям у нас? Сомнительно, говорит Александр. Это ключевой вопрос, конечно, это ключевой, потому что если от человека требуется многостаночность, то есть он должен уметь вообще много всего, а не конкретно выполнять там те задачи, под которые, например, он пришел изначально, то, соответственно, и финансово это тоже должно каким-то образом оцениваться. Но здесь, видимо, вопросы, может быть, и каких-то личных договоренностей. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день, меня Вини зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу многостаночности, да? Вот
да.
Вам сказали, что в строительстве нужны многостаночности.
Так.
Например... Ну, вот у нас бригада электромонтажников. Угу. Если придет человек и скажет, что он еще и сварщик,
так.
Отлично.
Ага.
Так это только плюс, так давай с руками оторвем. То есть он здесь, то есть он так профессионал, но еще и, не то, что прям вот сварщик, профессионал, там, супер-пупер.
Но
там,
он хотя бы понимает, как это делается, да?
Ну, простую стоечку для щита сварить, да, вот он сможет. Или там, допустим, он еще и или придет человек и скажет, да, я на буровой установке там полметровую стену бетонную пройду.
Угу.
Да. И это очень ценится. Вот не знаю, как в других отраслях, а вот в строительстве это точно.
В строительстве ценится. Да, спасибо большое. Ну, это здесь очевидно, особенно если какие-то смежные области. Так, начинал дворником пару раз. О, боже мой, поставил глазки большой начальнице, она сделала меня своим замом. 718-й. Как это... Использование личных связей в корыстных интересах, что-то такое, да, так называется. Хотя и так тоже продвигаются по лестнице карьерной, не знаю, наверное. А если еще и поет, это другое. Совсем был такой смежной профессии называл. Сейчас, многостаночность по-разному. Так, где-то еще кто-то писал из... Да, вот, пожалуйста, здрасте, алло.
Алло,
да.
Добрый день,
пожалуйста.
Вы знаете... Я считаю, что человек должен всегда свою квалификацию повышать.
Конечно.
Узнавать что-то новое, помимо того, что он умеет, понимаете? Вот у меня, к примеру, я могу и электрику делать, и сантехнику. И мне 60 лет, я все равно, как говорится, работаю у людей, они довольны. Я много чего. И плотницкие работы.
Сколько вы, применяя все свои навыки, сколько вы можете заработать, например, за месяц?
Я так особо не стремлюсь там сильно, понимаете? Я, как говорится, чисто на обслуживание. Где-то до 80 рублей.
Да, не напрягаясь?
Не напрягаясь,
не напрягаясь.
В моем возрасте, да, мне так. Тяжеловато, так, конечно... Раньше было и побольше.
И побольше. Это к вопросу о том, что вы все можете, конечно. То есть вы такой более гибкий человек на рынке оказываетесь. Давайте еще вас послушаем, сколько хотят людей, многостаночников, высказаться. Здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый день.
Леонид, вы многостаночник или одностаночник?
Я напротив. Хочу высказаться о том, что вот все эти многостаночники, не все, избежимо вообще, большая часть, они умеют делать много разного, но все одинаково плохо.
Почему?
По той простой причине, я сейчас объясню почему.
Давайте.
По той простой причине, что сейчас, о чем говорил владелец Суперджоп, да?
Да.
Сейчас все настолько сложное, даже банально домашняя электрика, которая раньше представляла собой розетку для лампочки, да, сейчас это и умный дом, и интернет, и там... гараж твой там с дистанционным управлением и так далее. Сейчас все очень сложное. И поэтому, когда человек... либо он такой уникум, что он может своими знаниями и умениями покрыть несколько областей, но тогда он, скорее всего, не будет заниматься чем-то подобным. Он будет большим начальником, потому что он и тут может проконтролировать, и там может проконтролировать, и здесь еще и научить, да? А когда... В противном случае получается, что они все это делают, в лучшем случае, на среднем уровне.
Так.
То есть... великолепно они тебе это не сделают. Просто ввиду того, что у них недостаточно времени, чтобы посвятить себя чему-то одному. Не может же быть кардиохирург, еще по совместительству он немножко шьет. Так не бывает, да, потому что он всю свою жизнь посвящает какой-то одной работе.
Поэтому по желанию можно, да. Я понял, спасибо.
Очень Прохладно.
Прохладно вы к этому относитесь. А, так, многосанкционный подразумевает фрезеровщика и токаря в одном флаконе и так далее, но на мастер-токарь и мастер-кофеварок. А если я, Хис, тут решил похвастаться, вот профессиональный, значит, любовник, у меня сейчас 5 дам, я многостаночен. Ну, не знаю, как это у вас называется. Я слышал другие выражения, как это называется, но в эфире говорить не буду.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минцифра предлагает до 2030 года выделить 27 миллиардов рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам. Но эксперты подчеркивают, что гранты не закроют потребности рынка в зрелых решениях, а допуск стартапов к госзакупкам грозит появлением в системах госструктур не слишком качественных продуктов. Значит, здесь... В чем суть еще? Часть документа посвящена развитию рынка IT-стартапов в России, в том числе через грантовую поддержку. В документе от Минцифры отмечается, что система включает средства на разработку прототипа, создание продукта, его вывод на рынок, продвижение за рубежом, а также предоставление средств заказчикам для компенсации 80% затрат на внедрение. Грантовая поддержка малых инновационных предприятий, в том числе IT-стартапов, осуществляется Минцифры по итогам конкурсных отборов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», проводимых Фондом содействия инновациям в соответствии с постановлением правительства от 3 мая 2019 года. Мне нужны айтишники. Товарищи айтишники, вы бы подали заявку, и самое главное, на что? Ну, то есть грантовая поддержка. У нас и так IT сейчас находится в фаворе, потому что очень много льгот, много каких-то предложений, хорошие зарплаты в этой сфере, а вот Минцифра еще открывает новые гранты и госзакупки. Арсений Щельцин с нами, гендиректор организации «Цифровые платформы». Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что такая программа должна дать в итоге?
Ну, по сути, на самом старте развития любых проектов и на этапе их масштабирования такие проекты мало привлекательны для бизнес-ангелов, для крупных частных фондов, и по большому счету такая государственная поддержка является хорошим подспорьем для продвижения на следующие этапы. А там уже и бизнес-ангелы, и крупные частные фонды, и в том числе крупные государственные фонды или фонды от государственной корпорации уже поддерживают проекты и уже на новые этапы выводят.
Угу. Но с вашей точки зрения, перспективы здесь насколько велики? И самое главное, то есть действительно господдержки или госгрантов каких-то не хватало для развития этой сферы?
Ну, конечно, гранты существуют у нас очень давно, и разные форматы, и в том числе даже есть студенческие гранты, когда для получения финансирования в районе 1 000 000 рублей достаточно хорошо оформлена инициатива и научные новизны. Сейчас, наверное, главное, чтобы комиссии, которые рассматривают такие проекты, наверное, более качественно подходили к процессу, потому что все то, что, возможно, нам не нужно было вчера, сегодня нам очень нужно, потому что огромное количество открывшихся ниш, сфер, откуда с определенных рынков ушли конкуренты, и нужно оперативно в некоторых местах, к сожалению, даже делать свое колесо.
Но здесь, Арсений Александрович, выделение 27 миллиардов до 30-го года, то есть в течение 6 лет, это много-мало для этой сферы с учетом, оборота, который, например, присутствует здесь?
Конечно, это сложно назвать много, с учетом амбиций российских компаний, с учетом сложности и размеров проектов. Также у Минцифры есть проекты по поддержке, которые могут достигать до 1 000 000 000 рублей, поэтому, собственно, в каких-то определенных случаях нет такого момента, что это малая сумма. С другой стороны, она, конечно, немалая с точки зрения поддержки проектов, потому что зачастую проектам, чтобы стать международными, достаточно нескольких десятков миллионов рублей, а дальше прибыль этих проектов может исчисляться миллиардами, и, соответственно, поступление денег назад в бюджет будет кратно выше.
А здесь речь идет о развитии с экспортной ориентацией или все-таки покрытие собственных потребностей, как вы считаете?
Это и собственные потребности, и с экспортной ориентацией, но здесь, наверное, самое... Главная наша сложность, почему многие проекты смотрят на экспорт, потому что они не могут растолкать конкурентов в России. И зачастую пойти в какую-нибудь Индонезию гораздо проще, чем в России с нашим менталитетом, бюрократией, вырваться на рынок в топы или где-то потеснить.
А менталитет тут при чем? Интересно, что вы имеете в виду под менталитетом?
Ну, под отношение к бизнесу, к проектам и так далее. То, что регулятор зачастую хочет для своих проектов, которые создаются здесь, накладывать дополнительные требования по выполнению определенных, соответственно, законов. И у нас получается местами такая не совсем конкурентная борьба, когда иностранные корпорации не выполняют российское законодательство и их не блокируют. И российские компании, которые вынуждены выполнять весь спектр новых норм и инициатив, возможно, которые стоит несколько оптимизировать. И, конечно, это снижает их конкурентные преимущества.
Но ведь Минцифры предлагает открывать вот новые гранты и госзакупки айтишникам. Не может же не понимать определенных рисков, о которых, кстати, эксперты, опрошенные Коммерсантом, пишут, что допуск стартапов к госзакупкам грозит появлением в системах госструктур не слишком качественных продуктов. А вот эта фраза, это про действительно риск какой-то коррупции или про то, что все-таки... есть процесс, например, дележа этого рынка, и, соответственно, ну, каких-то мелкие стартаперы там не нужны, а нужны какие-то крупные игроки, которые, в принципе, уже сейчас могут быть отобраны, определены и так далее.
Ну, конечно, к сожалению, для государства, для выполнения своих задач проще дать крупному игроку, у которого уже есть опыт, он уже 100 тысяч раз эту задачу выполнял, и 100 тысяч первый раз он выполнит ее так же успешно, и, соответственно, чиновники смогут отчитаться. Но при этом инновации и новые технологии, и, соответственно, все, что вокруг нас, связанное с искусственным интеллектом, новыми сервисами, возможностями, все это создает малый бизнес. И создает это за счет того, что он подходит к процессу не так консервативно, как крупный бизнес. Он не боится создавать, он не боится пробовать, а если, соответственно, и получается ошибка и проблема, то он не горюет и идет дальше. Вот. Но, конечно, для Минцифры такой подход не очень удобен. Варианты на попробовать вы лучше делаете на свои деньги. И, конечно, здесь будет такой компромисс между корпорациями и малым бизнесом.
А нужда государства, вот с вашей точки зрения, если как раз и Минцифра дает вот эти гранты, нужда государства сейчас в современных IT-технологиях или в запуске стартапов вот из этой области для каких сфер прежде всего необходима? То есть мы же понимаем, что стартапы сейчас, их может быть великое множество, но это как с патентами. Патенты есть, точнее, проекты на патенты. Проектов есть великое множество, но патенты дают далеко не всем.
Ну да, к сожалению, патенты по-разному используют. Там те патенты, которые публикуют, их делают для того, чтобы показать, что у нас есть вот им экспертиза, но при этом какие-то определенные ноу-хау международные корпорации даже не публикуют, чтобы не раскрывать тайны. У нас тоже как бы большая проблема с точки зрения работы ученых, они идут по одному направлению, и работы предпринимателей, которые внедряют эти наработки научные, соответственно. Касательно сфер экономики, ну, по большому счету, это абсолютно все сферы социальной деятельности, все сферы экономической деятельности, учитывая, что мы как-то переболели моментом о том, что зачем нам это делать, мы можем на Западе взять, что, собственно, там с 1960-х годов мы практикуем. Сегодня мы уже понимаем, что было бы неплохо и свои умы подключать к более фундаментальным задачам. И все эти фундаментальные моменты должны доходить до конкретных прикладных вещей. Свое программное обеспечение на станках в промышленности, свои сервисы искусственного интеллекта в медицине, свои сервисы в дистрибуции контента, дистрибуции приложений, на свои магазины, приложения, ну и так далее, так далее. То есть все прикладные аспекты, по большому счету, мы их отлично можем закрывать, но раньше не делали, потому что не умели достаточным образом работать с рынком.
Понятно. Спасибо большое, Арсений Александрович. Арсений Чельцин был с нами, он гендиректор организации «Цифровые платформы». Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом «Умные парни».